Всем привет! Меня зовут Маша Мяткина, и с вами подкаст «Досмотрелись».
С вами Иль.
И Соня.
Всем привет!
Это наш друг Арам, и сегодня он пришел к нам с фильмом «Интерстеллар».
Арам,
как дела?
Сразу дела? Да ты чертила, я тебе сказал не перебивай, ты сразу нарушаешь первое правило. Это первое правило бойцовского клуба, чувак.
Все, это оставляем, это не вырезаем.
Не вырезаем. Арам, как дела?
Отлично, вот и как?
Да ништяк, нормально. Это наш первый выпуск, кстати, в Узбекистане. Короче, ладно. Арам, сразу вопрос. Почему ты выбрал этот фильм?
Ну, это вообще мой любимый фильм. Хоть Соня не разделяет это чувство. Я считаю, это шедевр кинематографа. Я даже не знаю, там нет никаких таких сильно глубоких тем философских, но мне он почему-то зашел и как бы стал моим одним из любимых.
Я вспомнил, мы сейчас сидели на Ютубе, чекли про «Интерстеллар». В комментариях чел написал, что это фильм про чувака, у которого не растет кукуруза, он отправился в черную дыру и застрял между шкафами, блядь. Вот.
Вообще, Рам, мы думали, что тема фермы будет слишком близка тебе, да. И ты просто заплачешь, увидев трактора, и такой, блин, да, я понимаю, о чем фильм.
Да, но это было, одержимость фермы была уже после того, как я посмотрел «Интерстеллар».
Возможно, «Интерстеллар» повлиял на это.
Как-то повлиял, да, мне тоже так кажется.
Наверное, да. Все-таки это одна из самых главных проблем фильма. Но он же засадил там что-то очень много кукурузы специально для этого фильма, а потом продал и покрыл часть расходов на фильм. Ну, он всю эту кукурузу собрал, короче, и продал.
Нет, без рофла?
Да.
Нет, ты не шутишь.
Я серьезно.
Офигеть. Сонь, давай начнем с критики, потому что для меня был шок вообще узнать, что кому-то не нравится «Интерстеллар». Мне очень интересно услышать, за что ты его так ненавидишь.
Ну, с чего бы начать? Начну с того, что в целом для меня фильмы Нолана, я их называю затянутая поебистика. Для меня все его фильмы очень долгие. А я считаю, что профессионализм режиссера заключается в том, что он может определенную, ну вообще в целом историю рассказать кратко, особенно сейчас, в современном мире. Потому что люди, которые приходят на фильм, который идет 3 часа, они немножечко, теряют суть повествования уже начиная со 2 часа. Поэтому, собственно, у нас есть рилсы какие-нибудь, которые минуты идут, и то для некоторых это уже долго. Я понимаю эту историю и с точки зрения продажи фильма, с точки зрения того, кого смотрит зритель, с точки зрения того, как я смотрю этот фильм. Я тоже начинаю терять в какой-то момент суть, и в какой-то момент мне становится скучно. Например, моя мама безумно любит «Интерстеллар», но чтобы его полностью посмотреть, до этого у нее было 5 попыток, она засыпала на середине. 5 раз. Я ее понимаю. Ну, я вообще в целом не засыпаю на фильмах, но все равно мне было очень долго. «Интерстеллар» идет 2 часа 49 минут. Это долго, и очевидно, что если мы разберем этот фильм на определенные моменты по композиции, мы увидим, что есть определенные сцены, которые можно было сделать гораздо короче, чем они есть. Потому что, они не затянуты, они теряют свой саспенс уже на середине. Это не круто, и это неправильно. Но, опять же, как бы, напоминаю, что Нолан задрот, и как бы, наверное... Ему норм. Мне лично не норм. Я не люблю «Интерстеллар» и практически все его фильмы. Почему я конкретно не люблю «Интерстеллар»? Отвратительная драматургия сюжета в целом. Я считаю, что в этом фильме он очень предсказуемый. Он тяжеловесный в плане того, что должен все это запомнить, все эти названия, что там где, что там это самое. Это тяжеловесный, но при этом ты, на первом часе уже такой, все понятно. Все понятно, что это все закончится какой-то полной херней, скорее всего, им не надо было туда лететь. Факты. Мне не нравится, что они там постоянно вайб рыданий. Постоянно у них все грустно, что это, что то, что там, он дочь оставил, все, тыры-пыр. Я это прям, не терплю, короче, в этом фильме. И в целом, мне еще не нравится, что... именно вот конкретно в «Интерстелларе» мне не нравится, что очень заметно, как выглядит пленка, и очень плохие есть склейки с очень плохим монтажом. Но там прям вот есть моменты, которые я смотрю на них, мне прям тошно от этого, что типа там вот это очень очевидно, и что мне кажется, даже человек, который не особо разбирается, на что это снято, ему похер, все равно это заметит.
Соня, ты сейчас про «Интерстеллар» говорила насчет пленки. Просто подожди, он разве снят на пленку?
«Интерстеллар» снят на любимую нолановскую IMAX на 70 миллиметров и на 35 миллиметров. И самое забавное, что Нолан решил немножко ёбнуться, как всегда. И он, короче, вот у него хронометраж фильма, снятый на 70 миллиметров, около часа. И он решил снять все кадры в этом часу на одну камеру. У него не было больше камер, он снимал все на одну камеру IMAX. Все. Типа, зачем так сильно упарываться, непонятно. Был ли в этом смысл финальный? Я этого не понимаю. Но, как бы, опять же, Нолан задрот, это конечно, его не особо как-то оправдывает, но... Еще в фильме есть сцена, на которой я каждый раз закатываю глаза. Она меня дико бесит, потому что, ну, я не... Ну, короче, меня там бесит все. Это сцена, где Купер приходит в школу, разговаривает там вот с этой вот прекрасной женщиной, которая говорит, что да ваша дочь типа принесла учебник старый, а у нас уже новые учебники. И в новом учебнике написано, что на Луне не было людей. И это типа правда. До этого все было пропаганда, вся эта. И я такая просто... Да, ну, меня там бесит, как она играет. Меня бесит в целом эта тема. Типа, ну, я не знаю, меня прям... Я вот уже когда... Вот я буквально вчера пересматривала фильм, я забыла вообще о том, что существует эта сцена. Я ее пересматриваю и думаю... Дальше. Давай лучше посмотрим на красивые кукурузные поля. Это красиво. Вот это вот все я не хочу... Мне неинтересно, и мне очень просто бесит меня эта сцена. Она меня бесит всем. Она меня бесит актерской игрой, она меня бесит каким-то светом, который там выставлен, меня бесит там выражение лица МакКонахи, меня там вот прям все бесит. Это вот единственный фильм, где мне даже МакКонахи не нравится. На удивление, я обожаю МакКонахи. Короче, я могу очень долго говорить про этот фильм, я его ненавижу, вы меня простите, он меня прям бесит. Это вот...
Что я имею по этому поводу сказать? Мне очень странно слышать твои слова, если честно, потому что для меня «Интерстеллар» — это один из немногих фильмов трехчасовых, которые я смотрю прямо на одном дыхании. В этот раз мы пересматривали его поздно вечером, и было очень удивительно, что мне вообще не хотелось спать. Я, наоборот, как будто проснулась, и если Иля, да, уже был совсем уставший, то я прямо сидела и была супер заинтересована, наверное, во многом, потому что я много сюжета забыла, но я вспоминаю, как я первый раз его смотрела, и для меня это было что-то невероятное. Я вообще думаю, что это вот один из фильмов, которые повлияли на мое решение снимать кино. Потому что для меня, ну, это максимально как бы динамическая какая-то история, и самое главное, что она использует ту тему, про которую, мне кажется, мы многие часто думаем, и этот фильм подходит к этой теме очень как-то, с одной стороны, бережно, с другой стороны, именно так, как, мне кажется, я бы к ней подошла. Мне кажется, здесь большую роль играет, например, то, что, по сути, весь фильм построен на разных физических теориях, и эти физические теории, они, ну, не все доказаны, да, но, тем не менее, не знаю, мне, как человеку, который интересовался временем, интересовался разными измерениями, мне было супер клёво увидеть какое-то визуальное... ну, как бы выражение этих теорий, то есть понять, как можно, например, изобразить черную дыру, как можно придумать человеку, как показать, например, там, четвертое, да, или пятое даже измерение, вот визуально. Потому что я все-таки гораздо больше визуализатор, чем как бы теоретик, и поэтому, наверное, я там сейчас не занимаюсь какой-нибудь теоретической физикой, хотя мне было бы супер интересно про это узнать и об этом поговорить.
Вот я быстро скажу просто в дополнение, потому что сказала Соня и одновременно Маша. Наверное, единственное, с чем я могу отчасти согласиться с критикой Сони, ты говорила про то, что Нолан задрот, и упомянула то, что ты, когда смотрела, тебе сложно было понимать вообще, о чем идет речь, какие-то названия, вот это все такое. Я могу отчасти с этим согласиться, потому что смотреть «Интерстеллар» неподготовленным, это значит, ну, практически не смотреть «Интерстеллар», мне так кажется, потому что нельзя понять «Интерстеллар» полностью или хотя бы как-то нормально, не зная хотя бы просто банальной теории относительности или каких-то какой-то литературы, на которой основан «Интерстеллар», потому что для меня в первый раз, когда я смотрел «Интерстеллар», лет, не знаю, 6 назад, когда он вышел, для меня, от меня вот эти все понятия, они как-то ускользали, и я очень-очень много упускал, когда смотрел его первый раз, и, возможно, с этим я могу согласиться.
Ну, я немного не понял твои претензии насчет хронометража, потому что, например, когда я иду на Нолана, я понимаю, что я буду смотреть 3 часа фильма, и это будет очень много всякой терминологии, и, в принципе, не знаю, может, это на любителя, но мне показалось, что это, что вот эти все термины и сама атмосфера дополняют очень сильно друг друга, вот, и все выглядит очень сильно лаконично, то есть все эти 3 планеты, на которые они должны были полететь, и вообще вся эта экспедиция, и как вписаны отношения отца с дочерью, и то, что, ну, на кону стоит, в принципе, судьба человечества, это все так лаконично подано, то, что даже не замечаешь то, что там, допустим, еще видел критику такую, то, что персонажи разговаривают все время цитатами.
Вот мы с тобой еще с этого угорали, Арам, когда мы с тобой, по-моему, пересматривали «Интерстеллар» вместе, что-то мы, ну, что-то поглядывали немножко там пару сцен, мы кринжевали жестко с некоторых диалогов, где вот эти эпичные фразы, которые, на первый взгляд, они вообще ничего за собой не несут, потому что они звучат слишком, типа, пафосно.
Но если на них не обращать внимания, то оно не выглядит как-то пафосно. То есть там была фраза очень смешная, что-то изначально человек смотрел в небо, хотел быть на небе, а сейчас мы ходим, ползаем по земле, вот когда там была проблема с кукурузой, с неурожаем.
Это вот как раз, когда он сидит с дедом,
с
отцом, да-да-да-да-да.
Ну, тут на самом деле хочется сказать, что мне кажется, «Интерстеллар» — это как будто немножко учебник, знаете, и он немножко такая пропаганда, что ли, не знаю, того, что мы двигаемся неправильно и смотрим как будто куда-то не туда. То есть как будто в этом фильме Нолан пытается прийти к людям и сказать, что, мол, ребята, у нас полная жесть с экологией. Ну, то есть мы рано или поздно мы умрем от этого. Ребята, мы сейчас, не знаю, сидим, занимаемся какой-то херней, как раз вот как в этой сцене, да, мы условно пытаемся формировать какую-то пропаганду для того, чтобы как бы люди что-то поняли, да, и просто, типа, прикрыть наши ошибки, вместо того, чтобы смотреть в космос, вместо того, чтобы как бы делать что-то великое, вместо того, чтобы условно как бы стремиться куда-то вперед, потому что цивилизация должна идти вперед, она должна выходить на новый уровень. И он как бы пытается это все, мне кажется, привязать как раз к физике для того, чтобы понять именно как, наверное, это мы можем сделать, на что мы можем опереться, когда мы хотим сделать мир условно лучше, и даже не то, чтобы сделать его лучше, а, ну, спасти его по факту. У нас ведь тема, мне кажется, ключевая фильма, что, ну, мир нужно спасать. И мне кажется, что мысль, которая вот сквозь фильм проходит, она как раз в том, что, ну, через вот эту всю нашу любовь мы должны как-то вытащить мир из этого ада, и только мы можем это сделать.
Я хотела, во-первых, сказать, ответить Араму насчет того, что когда ты идешь на фильм Нолана, ты уже должен быть готовым к хронометражу и к какой-то теории. Я согласна, ну, раз уже я посмотрела энное количество фильмов Нолана, но это не значит, что, как бы, мне лично он нравится. Я, как бы, знаю, что у него очень длинный фильм, поэтому я его не терплю. И я, опять же, было бы интересно посмотреть Оппенгеймера, но, как бы, скорее всего, мне более интересно, как там выглядит чисто в кадре у Нолана Мёрфи, потому что я его... Вот это единственная вещь, которую я люблю в целом у Нолана, это Мёрфи в кадре. И все. Ну, типа, и взрыв атомной бомбы. Посмотрим, что он там сделал. Это первое. Второе. Я не согласна с Машей категорически, что «Интерстеллар» — это учебник. Это точно... Ну, это очень странная история, раз Нолан преподносит... Ну, он как бы говорит нам, ребят, «Интерстеллар» — это, значит, научная фантастика и сага о спасении человечества. Но, блин, там вообще вольная трактовка всех законов физики, начиная с какой-то очень странной истории про гравитацию и заканчивая, как бы, там, этой черной дырой. И в целом, но еще меня дико выбесил момент, когда они должны были посетить, насколько помню, 12 планет, а в итоге у них кончилось топливо, типа, на первой. Я такая, прикольно. Нет, там было больше планет.
Нет, три планеты было, три экспедиции полетело на три планеты разные. И после первой они думали им лететь на вторую, либо же... А, нет, у них было... Ну, вот этот маневр, когда он делал, что-то этот маневр будет стоить нам сколько-то лет.
Нет, я думаю, что Соня говорит про первые экспедиции, про тех людей, которые отправились первыми на планеты. Их там действительно было 12, а потом из них...
Те, кто остались на планетах, организовали новую экспедицию по этим трем планетам.
Да-да-да, там выжившие экспедиции, которые дали сигнал. Один из них был Ман, по-моему, который хотел это сделать, чтобы... Ну, подал сигнал Земле, чтобы... За ним приехали, вернули его. Ну, из эгоизма. А две остальные, там, одна дала сигнал, но ее затопило. И третья, это была планета... я не помню название, но это там что-то... Это была, был возлюбленный главной героини. Ну как, девушки, которая полетела с Купером.
А можно я отвечу на то, что говорила Маша в последний раз про пропаганду? Если как-то попытаться сформировать сверхзадачу фильма и просто его какой-то именно условно посыл, то да, как бы это фильм про экологию, про то, что надо спасать мир и все такое. Это окей, тут нечего ни дополнить, ни добавить, короче, но потом ты сказала про любовь, и на самом деле любовь — это очень... интересная, спорная такая штука в этом фильме, потому что как будто бы мне показалось, что сначала любовь, наоборот, как-то препятствовала спасению мира, потому что Купер не хотел расставаться с дочерью. Но потом это все обернулось так, что как будто бы он любовью своей, благодаря любви он спас мир. И вот это вот очень интересный конфликт, именно как вы это видите? Вы думали об этом?
На самом деле, мне очень нравится тема любви в этом фильме, в принципе, как примерно все, но суть в том, что любовь, она же не всегда вот радужная, и это очень клево, потому что я прекрасно понимаю, как и все вообще, мне кажется, вокруг, что любовь, она ужасно разрушительная, она, ну... Именно то чувство, которое толкает нас к ненависти, к сумасшедшей злости. Но при этом это такая вещь, которая как бы выше на самом деле и ненависти, и злости. Потому что ты понимаешь, что да, она может принести там безумное количество какой-то боли, но все равно она существует там где-то внутри тебя, она может как бы преодолевать пространство, и про это как раз говорит Нолан.
Насчет любви, кстати, вот последняя планета, на которую ребята поехали, ну, точнее, только Брент поехала. Она же поехала туда из-за любви, и вообще хотела туда сначала поехать, потому что там был ее возлюбленный. И как оказалось, то есть эта планета была заселена, план Б сработал, он там начал цивилизацию новую, вот, и то есть как бы все так обернулось, то, что они на спутнике Сатурна оказались, и там, вот, так что такой хэппи-энд.
На самом деле, я вот хотела бы спросить, наверное, вас немножко про финал и вернуться потом к этим темам, потому что я так и не поняла, то есть гравитация была побеждена, и, соответственно, сработал и план А, и план Б?
Я думаю, да. То есть на вот планете, на третьей планете, третьей экспедиции, там, по-моему, начали растить эти вот искусственные яйцеклетки, то есть начали развивать цивилизацию, а человечество все переехало на этот, на спутник, насколько я понял. Потому что главный герой, он передал с помощью азбуки Морзе все эти данные, уравнения, которые он в этом кубе узнал.
Да, да.
Вот, через, ну, своей дочери. И она решила, ну, с помощью данных профессора, вот, с которым она работала, и с помощью вот этого уравнения она, по-моему, решила, победила эту, ну, короче, весь его, все его труды, да, она завершила.
Можете, пожалуйста, сформулировать нормально, напомнить, план А и план Б, в чем
заключается? План А — это разработка гравитационного движения, чтобы в космосе могли передвигаться колонии. Ну, типа, теоретическая история. А план Б — это как раз запуск этого эндюранса.
Ну, вырастить цивилизацию из пробирки просто. Ну, чтобы человечество просто не вымерло. План А, как оказалось, это был блеф профессора, потому что тогда бы его никто не послушал и не полетел бы.
Но, как оказалось, что он возможен, да, собственно, из-за того, что делает дочка главного героя. Да. Возвращаясь к любви... Не знаю, в общем, мне очень близко такое понимание любви, и мне нравится, что это про такую большую, великую как будто любовь, знаете, и в этом смысле, мне кажется, это, ну, главная история вот этой вот родительской любви, что, ну, нам всю жизнь вообще говорят: вот, ваши родители — это единственные, кто у вас будут, и те, кто всегда будут вас любить. Конечно, я понимаю, что, ну, как бы, есть исключения из правил, но на самом деле по жизни это же правда так. И это правда люди, которые там, несмотря на все, несмотря на то, что вы можете быть на вообще разных планетах, на самом деле, мне кажется, эта штука приходит сильно со временем, потому что когда ты, например, там живешь с родителями, то это очень сложно понимать, потому что ты думаешь, что, блин, ну вот они как бы совершают какие-то вещи, да, какие-то поступки, которые мне непонятны, и вот, ну вообще зачем это все делается, потому что они делают хуже. И вот эта маленькая Мёрф, она же ровно так и думает. Она смотрит на папу, который уезжает, и думает: блин, ну он просто меня бросил, он вот такой козёл. И потом только со временем оказывается, что ты тоже, когда с этим сталкиваешься, ты такой: а, нифига себе, это круто.
Именно со временем.
Но у вас не было какого-то ощущение, что это была очень странная реакция, например, Мёрф на отца, ну, в плане, когда вот ей уже там 30 с чем-то лет, когда буквально первое, что она ему говорит: ты сукин сын, ты меня бросил. И это сравнению, ну вот сравним, как ведет себя Том, да, который сын, который: привет, пап, вот так-то живу, там закончил школу, у меня там девушка есть, следующий видос, у меня ребенок есть, следующий видос, ну, дедушка умер, ну вот это, что-то мне грустно, я зарос. Ну, наверное, придется тебя отпустить. Это адекватная реакция в теории. Хотя никто из них даже не подумал о том, чтобы сказать: «Бать, ты делаешь какие-то суперские вещи. Ты, типа, хочешь спасти планету. Вау». Возможно, не факт, что у тебя это получится, но ты это делаешь, ты где-то в космосе, хер знает где. Один просто рассказывает про свою жизнь, слава богу, на спокойничках, а другая говорит: «Ну, ты мразь, а не батя, ты меня бросил, как ты так мог, и вообще иди в жопу». Ну, так не работает немножко, это немножко, ну, я не считаю, что это правильная и естественная реакция. Это очень детская история.
Ну, вообще, они изначально не знали, что наступит конец света. И, типа, для них батя просто уехал куда-то, условно, по делам. Типа, они не знали, что он отправится в космос спасать планету.
Но они же знали, что он в космос улетает. Очевидно, что он не просто так полетел туда.
Ну, слушай, ребенку 9 лет было.
Ну, это понятно, но она это говорит, когда ей уже 30 с чем-то лет, она уже работает на этом мужу.
Ну, у нее не было отца всю жизнь. Мать, по-моему, умерла, да, у них?
Да.
Вот, то есть это ребенок в ней говорит вот эти слова. Мне кажется, у нее просто, типа, такая травма, поэтому она выплескивает все это на отца.
Я не считаю. Я считаю, что это очень детская история. Что так, когда тебе уже, ну, извини, под 40, ну, я думаю, что ты уже что-то осознал в этой жизни. И ты, ну, я считаю, что это очень детская реакция была. И поэтому для меня фильм немножко неестественный.
Она ничего в этой жизни не видела, кроме как вот этого цели, там, решить это уравнение, работать с этим профессором, ждать отца. Конечно, ты будешь злиться.
Ну и вообще, Сонь, мы, не знаю, знаем огромное количество людей, которые в свои 40 лет ведут себя, как будто им 15, как будто им 10. И я в это как раз очень сильно верю, потому что, ну, извините, к какому психологу ты не придешь, в любом случае вы начнете с родителей. И на самом деле то, что она вот это вот все ему выговаривает, это такая около, кстати, психотерапевтическая вещь, потому что, ну, например, одно из там первых упражнений, которое тебе говорит сделать психолог, когда ты пытаешься как-то стать здоровее и адекватнее, это написать гневные письма своим родителям и сказать, почему там, ну, где они тебя обидели, чтобы осознать травму, которая, собственно, у тебя есть.
Ну, я это понимаю, я это знаю. Короче. Просто, ну, вот конкретно в этом фильме, я, вот меня прям... Вот. Ну, я лично в эту историю не верю. Точнее, ну, для меня она просто выглядит неестественно. Вот. Возможно, опять же, я знаю, что со мной можно спорить долго, но, опять же, ну...
Интерстеллар... более мистичный.
Не знаю, мне кажется, что это как раз история про такую сумасшедшую любовь, когда ты понимаешь, что ты так, ну, ненавидишь вообще человека, потому что очень сильно его любишь. И в целом, ну, вот говорят же, там, от любви до ненависти один шаг. И это не потому, что вот вчера ты любил, завтра ты ненавидишь, а потому что только любя, мне кажется, можно очень сильно ненавидеть.
Да, как бы еще тема любви тут же поднимается в том плане, что, мне кажется, если бы, допустим, он понимал то, что его семье ничего не угрожает, он бы никогда в жизни не полетел бы в космос. То есть для него главный фактор того, чтобы надо спасать человечество, была его дочь и его семья. Так что тут как бы поднимается такая тема, что готов ли ты как бы отдать свою жизнь за родных и вообще за землю?
Это как Бренда, ну, Бренд, это вот девушка, его же спросила, типа, ты это делаешь для того, чтобы с семьей потом увидеться, или ты это делаешь для того, чтобы спасти человечество? Надеюсь, что ты выберешь второе. И на самом деле он всю свою жизнь выбирает первое.
Ну, так мне кажется, что в этом и сила как бы главного героя. То есть если мы говорим про вот то, ну как бы, если мы условно составляем алмаз героя, то это будет его слабостью, воспользовавшись условно которой, он обретет суперсилу. И, ну... Мы на протяжении как бы всего фильма думаем, что это его слабость, потому что если мы мыслим чуть глобальнее, мыслим именно о том, как бы, что миссия героя спасти мир, то мы думаем, что вот это делает как бы ему дополнительные препятствия по спасению мира. Но тем не менее, когда мы подходим уже к концу фильма, мы понимаем, что именно это и дало вообще возможность миру быть спасенным.
Да, это как бы главная мотивация. Поэтому-то его и поставили как бы главным в этой операции. И отправили с ним эту девушку, которая летит, тоже как бы ради возлюбленного, надеясь, то, что он живой на какой-то планете, чтобы с ним развивать цивилизацию. Так что тут и с этой стороны она как бы выбирает эту планету. Хотя данные с другой планеты, с планеты Ман, они более как бы перспективней, они более точны, и там больше сведений. Поэтому, кстати, главный герой летит и туда. Ну, он не выбирает планету, которой Брент как бы чувствует любовь.
Ну, в этом-то и как бы ключевая идея фильма, повторюсь, что, ну, Нолан нам везде рассказывает о том, что любовь победит, и о том, что на самом деле нужно идти за любовью, и любовь приведет тебя туда, куда нужно. Потому что и отец наш идет дорогой любви, и вот Брант идет дорогой любви, и только идя как бы дорогой любви, они могут спасти мир.
Еще, кстати, вот, ну, отойдя от этой темы, я вот при каждом просмотре фильма всегда задумывался, кто были эти, ну, вот люди, которые создали этот куб и вообще как бы начали управлять четвертым, пятым измерением.
Ну, мы на самом деле это обсудили еще вне подкаста немножечко, yeah. Вот, и как бы мы знаем, что сами герои пришли к выводу, что их, словно в кавычках, не существует, есть только они сами, которые оставляют себе какие-то послания, условно, из будущего, из прошлого.
Они сами это люди есть.
Они сами это люди, да, это они и есть эти герои. Вот, и не существует никаких других, по факту.
Ну, просто меня больше всего, ну, вот, удивляет, не удивляет даже, скорее, я не понимаю, кто был первым, кто вот додумался ставить, во-первых, кто пережил этот кризис на Земле без помощи себя в будущем, кто был первым.
Ну, слушай, на самом деле, это очень типичный временной, можно сказать, парадокс, который затрагивается в очень многих фильмах про путешествие во времени. Кто первый, когда, кто, когда, куда. И это очень базовая штука, это просто парадокс, который сложно просто вербально как-то донести.
На самом деле, тут же просто проблема в том, что мы не понимаем, как живут четырехмерные существа. Мы не понимаем, как существовать во всем времени одновременно. И, ну, когда ты существуешь во всем времени одновременно, условно, у тебя есть бесконечное множество различных вариантов в любой момент времени, соответственно. И как бы сложно, когда ты трехмерное существо, понять, как существовать в четырех измерениях.
Да, ну, слушай, кто-то же, ну вот, на Земле кризис, да, они не могут выращивать кукурузу, и со временем земная цивилизация вымирает. И, опять же, они получили из Гаргантюа, да, по-моему, через червоточину сигнал, да, от кого-то, от себя, да, как оказывается в конце фильма. Но кто-то же должен был пережить этот кризис без этих посланий от себя, чтобы хотя бы стать ими, чтобы посылать этот сигнал себе. То есть как-то они должны были преодолеть это, не прибегая к помощи высших как бы цивилизаций, себя в будущем.
Ну я понимаю, да, о чем ты говоришь.
Типа, то есть кто-то должен был выжить.
Я тоже, я когда начинаю о таком думать, типа ты просто начинаешь ходить по кругу и понимаешь, что невозможно найти как бы начало всей этой истории. Но это парадокс. Ну, типа, я не знаю, пока что мне не хватает интеллекта, чтобы это доказать как-то. Как это конкретно может работать? Типа, ну, мне не хватает четырехмерности, понимаешь, на плане. Типа, я трехмерный, я не понимаю.
Ну, вот вы смотрели же видосы на Ютубе, где там собирают четырехмерные фигурки. Ну, то есть, нет, никогда не смотрели?
Нет, ну, как бы я видел только 3D-анимации четырехмерные.
Там прикол в том, что у них, у этих фигур, по сути, нет начала и конца. То есть, ты можешь сказать, что у круга, например, да, нет начала и конца, но прикол в том, что у них, по сути, нет граней. И...
Ну, у шара нет граней.
Ну... У тебя, ну, как бы, да, но прикол в том, что они там довольно интересно это все показывают, и, по сути, ты не можешь найти, ну, вот прям какую-то, знаешь, точку, которая даст тебе провести высоту, ширину и длину, да, по которым мы живем условно, а просто, как бы, вот это вот такая безразмерная, бесфигурная фигурка. И вот это очень прикольно, потому что ты смотришь на нее и ты не можешь найти начало и конец, ты не можешь найти, как бы, как по этой вообще штуке, например, пройти, потому что ты всегда должен как раз оказываться условно вне гравитационного поля, то есть... если вот ты пытаешься показать, как по ней идет человечек, он все время типа переворачивается.
Но это же где ты 100% видел видосы, даже мемы были с этой штукой. Ну где типа просто условно куб и он типа переходит типа вот вовнутрь себя и себя и как бы и там нет у него какой-то исходной точки, он постоянно.
Это все равно трехмерное пространство.
Но это четырехмерное.
Потому что ты можешь это изобразить.
Ну, это понятно, просто это максимально приближено к четырехмерному то, что мы можем сейчас изобразить из того, из тех ресурсов, которые у нас есть в нашем восприятии мира, вот. Ну, типа, я не знаю, эта тема затрагивается во всех фильмах про путешествие во времени, в том же, ну, даже вот в «Прибытии», вот мы недавно его тоже обсуждали, там та же самая тема, почему она поступает так, а не иначе, если она путешествует во времени постоянно, почему она, типа, по-прежнему дает своей дочери умереть условно и все такое, и как бы ничего не хочет менять. Вот, и откуда все это началось, ты не понимаешь, потому что даже сам фильм построен так, само прибытие, что, типа, ты не понимаешь, где у него начало. Оно переходит из, вот как эти кубы, вовнутрь себя, и туда и обратно. Вот, то же самое в «Бонни номер 5», которая очень схожа по концепции с прибытием. Та же четырехмерная херня.
Ну, и на самом деле, мне кажется, что Нолан один из первых попытался это выразить как-то в линейной структуре, например. Ну, то есть, обычно, когда у нас есть вот эти вот игры, знаешь, со временем, мы сразу как бы идем в условно нелинейную структуру какую-то. И вот я думаю, что здесь она все-таки гораздо более линейная, и это прикольно. И это делает одновременно фильм, но более массовым, мне кажется, и более там понятным для восприятия.
Ну, может быть, да. Ну, сейчас как бы не обязательно. Ну, как бы, мне кажется, сейчас уже люди дошли до того, чтобы воспринимать нелинейную структуру нормально. Кто-то, ну, может, не все, но, ну, кстати, вот это крутой поинт, что, типа, по факту, типа, там же абсолютно линейная структура. То есть он идет, там есть начало конкретно, есть конец, просто они как бы соединяются, вот, можно сказать.
Ну, да, то есть там, по сути, есть некоторый флешбэк условно, но для девушки, для Мёрф, а для главного героя структура абсолютно линейная, и у него есть цель, которую он достигает на самом деле. И это очень забавно, потому что мне, кстати, кажется, возможно, Sony отчасти поэтому оно и особенно не нравится, потому что если смотреть в общем, то фильм очень простой. Он как бы про очень понятные, ну, вещи, про очень понятные какие-то ценности. И, ну вот, знаешь, вот любовь победит, все клево, герой решил спасти мир, герой спас мир, а прикол-то в том, что Нолан как бы это все вот обычную вот эту историю, ну, вот так вот уютно просто укутывает темой времени, темой физики какой-то, и это все как бы вот эти вот детали, они делают историю, ну, как бы очень важной и очень интересной для зрителя, мне кажется.
Знаете, я вспомнил, кто сделал фильм такого формата про какие-то послания из будущего в линейной структуре за 13 лет до «Интерстеллара».
«Назад в будущее»?
Нет, «Назад в будущее» там не совсем линейная структура. Ну, условно, типа, сама структура именно сценария, они же все равно возвращаются из одного в другое время, это не то. А вы смотрели «Донни Дарка»?
Да.
Нет.
Да, я смотрела.
Сонь, ты, наверное, подтвердишь.
Ну, да. Я «Донни Дарка» тоже не люблю, я согласна.
Там же есть такая тема, что, типа, там тоже то же самое линейное, и потом в конце оказывается, что это все было, типа, из будущего, от самого «Донни Дарка»,
ты шаришь просто за тему.
Я просто про физику хотел договорить. Про то, что я видел интервью действующего физика, ученого, и он говорил то, что, допустим, то же самое... Ну, то, что, короче, Нолан максимально реалистично, насколько возможно на данный момент, изобразил все это. То есть тоже изображение Гаргантюа, вот этой черной дыры, оно максимально приближенное к реальности. То есть там такой же горизонт событий есть, и вообще в целом картинка выглядит очень достоверной.
Кстати, насколько я знаю, сама вот эта Гаргантюа, сам Гаргантюа, это не полностью там 3D или какая-то еще анимация, а это именно, насколько я знаю, код.
Серьезно?
С какими-то... Да. Именно с самими вот этими процессами и анимацией это все полностью условно сделано по формулам, типа по траекториям движения вот этой всей штуки. Это не просто какая-то красивая анимация. И поэтому он, типа, в этом случае он все сделал условно по физике, по формулам.
Поэтому тоже физик... Ну, там было интервью, и он был как бы помощником Нолана в этом плане. Он очень... Он его корректировал, его действия, и как бы все это выглядело более реалистично. То есть, конечно, все понимают, что там дофига фантастики, но насколько можно было реалистично, настолько он это изобразил. И это, мне кажется, тоже достойно уважения.
Я, когда фильм только вышел, разговаривала со своим другом, который сейчас как бы занимается теоретической математикой, а тогда очень увлекался физикой, и он, собственно, рассказывал мне, почему этот фильм клёво смотреть с ребятам, которые занимаются физикой. И, кстати говоря, Сонь, вот ты вспоминала про опенгеймеры и говорила о том, что было бы интересно это как-то сравнить. И, честно говоря, ну, для меня всё-таки «Интерстеллар» пока не перебит ни одним фильмом Нолана. То есть, как бы я не любила там все остальное, но «Интерстеллар» — это что-то, как будто вершина какая-то, если честно. Потому что там было потом, «Довод»? Да, прикольно, но не очень, ну, как бы... Это скорее, короче, уже начинается игра со временем, а не настолько, знаешь, глубокое погружение. Это уже начинаются вот именно какие-то такие задротские немножко вещи, которые от задрота для задрота. Вот. Опять-таки, опенгеймер, он немножко уходит от вот этой вот игры со временем, да, и скорее идет в сторону сюжетного кино, но как раз то, что это как бы сюжетное кино, которое вообще байопик, это делает фильм немножко таким, ну, как бы разговорческим, вот таким философским, как будто, знаете, Нолан немножко стареет, и ты чувствуешь это в фильме, потому что он начинает уже размышлять о чем-то таком глобально-историческом условно, то есть вообще, а правильно ли это было, а что мы сделали не так, а как можно было что-то предотвратить.
Ну, такие уж дедовские немножко такие приколы какие-то.
Да, вот, ну, не знаю, для меня это прям ощущение какого-то старения, и на самом деле это забавно, потому что он как-то очень сильно попадает вот в темы, которые меня интересуют по жизни, И, условно, когда я вот смотрела «Интерстеллар» в первый раз, я вот все, я постоянно думала там про время, мне постоянно было вот это очень интересно. А потом, уже сейчас, как бы, я люблю просто посидеть, подумать там, знаешь, про мировую историю, про какие-то вот эти вещи, посмотреть видосики на Ютубе. Я прихожу на OpenGamer и понимаю, что мы как будто, знаешь, два деда, которые сидят такие, ну, совок зря развалился, конечно. Такой, да нет, ты что, капиталистическое общество лучше. И вы сидите такие, знаешь, вместе попиваете, типа, уже даже не коньячок, а кофеёчек, и такие, блин, да, да, хорошее было время.
Как в треугольнике печали.
Да.
Итак, 20 минут прошло с момента, как я хочу вкинуть поинт. Можно, пожалуйста? Спасибо. Сейчас начинается мое душнильство с точки зрения доебок астрономии Нолана. Как мы знаем, эта прекрасная штука, названная Гаргантюа, находится около Сатурна. Напоминаю, что в «Интерстелларе», ну вот, по крайней мере, в начале фильма, 2067 год. На момент 2014 года, как только фильм вообще, ну, произведён, люди с, как бы, нашей прекрасной планеты были на Луне, и то не факт, как бы это тоже огромная теоретическая история, были люди на Луне или нет, и пока еще никого не было на Марсе, до сих пор нет, но мы сейчас хотя бы вот в данный момент, в 2023 году, что-то стараемся туда полететь. И для меня это немножко странная история, что Нолан, ну и вообще в целом вся эта история, что такие, о, ну, Сатурн. Сатурн находится от Земли в больше, чем в миллиарде километров. Если рассматривать остальные планеты Солнечной системы, да, почему мы летим на Марс? Потому что Меркурий слишком близок к Солнцу, и там просто все нахер сгорит. На Венере постоянные кислотные дожди, хотя Венера находится к Земле ближе, чем Марс, к Земле. Марс просто... Ну вот реально единственная планета, на которую мы можем прилететь, что-то обходить, что-то там понять. Дальше идет Юпитер, но до Юпитера тоже лететь очень долго. Типа, очень долго. До него лететь тоже, ну типа, 500 миллионов километров. И то, скорее всего, до Юпитера мы не долетим, а долетим до какой-нибудь Европы, а Европа — это один из спутников Юпитера. И дальше идет Сатурн. Сатурн очень далеко, и Сатурн, типа, крайняя наша история, куда мы реально можем полететь, пока вот эту всю историю не исследуем, хотя бы Марс, хотя бы Европу. Потому что Уран и Нептун — это до свидания уже сразу. Они далеко, и там холодно, и там сдохнуть сразу же можно. И вот, значит, мы решили в 2067 году полететь, блять, в черную дыру на Сатурне. И у меня есть несколько вопросов. Зачем и нахуя? Типа...
Сонь.
Да.
Сонь, червоточина была около Сатурна.
Не черная дыра.
Ну, неважно, червоточина, неважно, ну, у Сатурна.
Они через кротовую нору попали в другое условное пространство, вне Солнечной системы.
Да, им посылали конкретные знаки через эту червоточину, поэтому-то они туда полетели.
Но вы, Сонь, вы тоже поймите,
еще что... литургического сна не существует. Если что.
Ну вот, ну типа, вот камон, это все очень притянуто за уши. Это все очень неработающая история вообще.
Ну конечно, это фантастика.
Но это, ну это фильм прям...
Не позиционирует себя как реалистичный.
Позиционирует, ну ладно.
Наоборот, он позиционирует себя как реалистичный.
Не позиционирует, но типа, но это все равно, Соня, это всегда будет упираться в рамки типа... Интересно рассказать и все такое. Это не должно быть суперреалистично.
Ну, камон, ты же читаешь Но... Брэдбери, и ты не ожидаешь, что у Брэдбери у тебя будет прям правда, это которая понятно. Точно это... случится это... вот в таком-то году.
Это все
ты
понятно.
Ты читаешь, в конце концов, «Метро», понимаешь?
Нет, Маша,
«Метро», это... ну ты не рассчитываешь, что через 11 лет мы все тут сдохнем и уйдем в «Метро» жить и бороться с, не знаю, черными, красными и вообще всеми. Ну, как бы, алло, это на то и фантастика. Когда ты смотришь сериал «Топи», ты не думаешь, что есть такое место в пространстве, из которого невозможно уехать, и куда тебя будут просто отсылать какими-то магическими силами.
Маш, Это все понятно, это все ясно. Но и ты приводишь примеры, где действительно ты ничего не ожидаешь. А Нолан со своим Интерстелларом, потому что Интерстеллар это даже типа это, ну, научный трактат, физика. Но при этом Нолан пытается сказать, и вообще он представляет Интерстеллар как фильм, который претендует на реалистичность. И тем более, как бы, там, это не единственный поинт, который вообще нереалистичен. Типа, есть даже огромные, там, статьи физиков других, которые такие, но это так не работает, и половина истории, даже связанной с гравитацией, так не работают. Типа, это вообще ни в коем разе не должно позиционироваться как что-то, что имеет, ну, вообще, имеет смысл в реальности, потому что не имеет. И в этом главная претензия к Нолану.
Слушай, ну так это для обычного зрителя это все выглядит очень сильно достоверно. То есть для каких-то физиков, ядерщиков, я не знаю. Может быть, это и все выглядит как шутка, но для обывателя, как бы, для которого Нолан снимает, это все выглядит мега реалистично, мега, как бы, логично. Потому что это фильм. И ты как бы, ну, обычный человек не станет завтра идти изучать, как работает горизонт событий, как это все реалистично можно показать и воплотить на кинопленке.
Ну, типа, представь, ты хочешь снять фильм про, типа, путешествие, там, по кротовой норе, черной дыре, ты можешь использовать какие-то типа теории и гипотезы, которые уже существуют, но ты в любом случае типа упрёшься в какие-то типа парадоксы и какие-то еще несостыковки. И что с этим делать? Ну, типа, тебе, как сценаристу, всегда придется прибегать к каким-то условно приукрашиванию, как это назвать, и оно всегда будет так. Ну, как бы, я не знаю, что еще добавить.
Смотри, что я скажу на это. Просто прикол в том, что мы вообще говорим о теоретической физике. И как раз в OpenGamer, например, этот вопрос очень классно поднимается. Когда мы говорим о теориях, каждая новая теория, она может как бы разрушать предыдущую, и это нормально. И в целом как бы теоретическая физика — это то, с чем можно спорить перманентно, потому что мы говорим только о теории, мы не знаем, как оно на практике, мы не знаем, как работает четвертое измерение точно. И та же вот теория относительности, которая используется в фильме, она же потом как бы начала считаться не то, чтобы прям очень, ну, правильной и очень, ну,
достоверный.
Да, достоверный. Вот, и там теория струн тоже, к ней есть очень много вопросов. И в целом, когда ты говоришь, ну, про подобные явления, у тебя всегда будут какие-то вопросы, всегда, абсолютно. И поэтому как раз существует наука, которая постоянно спорит и которая, ну, не должна вообще подаваться как абсолютная истина. В этом, например, ключевая там проблема научпопа, потому что научпоп часто подает типа какие-то теории как вот простую истину, что наука, она вообще не про это, она про постоянное оспаривание, про постоянное как бы выяснение. И да, ну то есть в фильме выгорело, например, да, в фильме получилось именно вот с гравитацией вот это вот все устроить, и все клево. Блин, в жизни не обязательно получится, и не обязательно тут получится, и вот этих вот людей, которые там будут пытаться, ну, не знаю, нашу планету переселить или вылечить, их будет огромное количество, и они будут заниматься разными вещами, и не факт, что вообще все эти вещи, ну, смогут нас спасти, потому что это наука, и наука как бы такая, которая должна проверяться.
И типа в контексте OpenGamer никто не говорит, что обязательно, если мы запустим типа атомную бомбу, она запустит цепочку, которая уничтожит мир. Типа это теория. И никто не говорит, что будет так. И лично я абсолютно за эксплуатацию каких-либо теорий, дабы сделать красивую историю. То есть на этом строится вся научная фантастика, на эксплуатации интересных научных теорий, физических, химических, любых.
Вы не понимаете, к чему я веду. Вы меня не слышите. я понимаю, что то, все, о чем вы сказали, это очевидно и понятно. Но какой-нибудь опенгеймер не претендует на абсолютную реалистичность. А Интерстеллар, блядь, там чуть ли не говорится, ну, я даже какой-то где-то видела это, что он такой, ну, Интерстеллар — это про реальность, про точно про то, что нас ждет. Нет. И показано это не так. Логика ломается в фильме абсолютно чисто из-за этой истории. Вот это единственный, самый большой мой поинт. Если бы нигде не было бы сказано, что Интерстеллар претендует на реалистичность, а это просто теоретическая история, что так возможно, а не так будет, вопросов бы у меня не было. Понимаете?
Любой фантастический фильм — это теория. Ты не... Ну, типа, любой человек, который посмотрит любой фильм, который говорит про будущее, прекрасно понимает, что это один из возможных вариантов. Единственное, что действительно так будет, это вот как раз экологическая тема в фильме. И это та как раз мысль, которую на самом деле любит Нолан, мне кажется. И он сделал, ну, эко-френдли фильм, который несет за собой экологическую повестку, который несет за собой основную идею о том, что люди подумайте, что мы делаем с миром. И да, в этом смысле он говорит, что вот, смотрите, что нас ждет. В остальных смыслах, блин, ну, я вообще не соглашусь, что... Вот это прям, ну, откровенно говорит о том, что всегда будет только так.
Ну, типа, и любая теория, просто теория, она может или не может быть истиной в конечном счете, типа, и все.
Ровно поэтому она и называется теорией.
Да.
Почему, например, нельзя, ну, как бы, рассказывать людям, что вот мы 100% родились там от обезьяны, и почему, ну, спор, например, о том, что родились мы от обезьяны или еще от кого-то, потому что она и называется теория эволюции Дарвина. Теория, а не, ну, как бы, что-то стопроцентное, потому что мы не видели, как там обезьянка, типа, эволюционировала до человека.
Вот вы буквально говорите то, что я пытаюсь до вас донести, понимаете? Вы меня не слышите, point.
Ну, просто ты говоришь то, что Интерстеллар позиционирует себя более реалистично, чем Оппенгеймер. Когда Оппенгеймер считается историческим фильмом.
Это, во-первых, байопик,
сейчас,
во-вторых,
стоп, байопик стоп, про физику. Стоп.
Окей. Ну, потому что вы просто не слышите, что я хочу вам сказать. Это грустно.
Хотел упомянуть музыку. Очень крутая музыка в фильме. Ганс Симмер.
Это же эта комната, да?
Ганс Симмер.
Ганс комната, да.
Почему комната?
Потому что по-немецки.
Симмер, это
Симмер — это комната?
Это Ганс комната.
Я еще видел где-то, что... Но он, когда пришел к Гансу Циммеру, сказал то, что надо написать музыку про отношения отца с сыном. Хотя почему-то, ну...
Отца с сыном?
Да, отца с сыном. Ну, а в фильме отношения дочки с отцом. Я не знаю, почему он так сказал, но...
Интересно.
Это так.
Интересно.
Ну, вроде да.
Может, он хотел передать какую-то личную, типа, историю, да, ну, именно Нолан, и, возможно, ему было бы проще интерпретировать, как-то интегрировать, да, что... понять, что нужно, что не нужно, именно в формате, если он подаст задачу так, комнате.
Насколько я понял... Комнате. Насколько я понял, у Ханса Симмера есть сын, и поэтому Нолан посчитал то, что так будет для него более личная тема, и он будет от души как бы писать. Музыку
от души. А, ну возможно. Ну, возможно, и так.
Да.
Ну, вообще, а, вот. Вообще у Ханса Циммера 4 ребенка.
Серьезно? Я не думаю,
что. Может, у него 4 сына.
Ну, может, 4 быть.
Ребенка.
Ну, на самом деле, мне кажется, что просто отношения отца с сыном как будто всегда немножко тяжелее, чем отношения отца с дочерью.
Ну, как будто бы, да, как будто бы это какая-то архетипичная история, которую поймут больше людей и прочувствуют, ну, как бы. Смогут как-то ее...
перенести да. на что-то другое.
Ну, то есть мы даже же с тобой обсуждали по тысячеликому герою, да. Что этому уделено достаточно много времени в труде и много каких-то историй с этим связанных. А отношения, вот, да. ну, отца с дочерью, они скорее больше про... ну, какую-то вот эту нежность, знаешь, все равно считается любовь, что...
Да. Ну, вот мне лично как будто бы сложно вот именно как-то у себя в голове абстрактно как-то сформулировать отношения отца с дочерью. Почему-то мне это сложно сделать. Типа, матери с дочерью как будто бы мне проще выстроить, а именно отца с дочерью сложнее. И вот даже, когда мы с тобой говорили про тысячеликого героя, когда я тебе рассказывал про главу про примирение с отцом, там не было в примере ни одного мифа, где затрагивалось бы отношение именно отца с дочерью. Там все мифы были про отца и сына.
Ну, ключевая эта штука здесь, что, мне кажется, в отношениях сына с отцом всегда есть соперничество. И поэтому как раз мне кажется, что это гораздо больше подходит фильму. Я, кстати говоря, думала про фильм в этом ключе немножко, и мне показалось, что очень интересно, что, ну, не знаю, заметили ли вы, мне кажется, у них есть некоторое соперничество с дочерью, потому что когда отец приходит к тому, что вот, я думала, что избрали меня, а на самом деле избрали ее. Это, с одной стороны, как будто такой некоторый для него проигрыш, а с другой стороны, наоборот, как бы он выигрывает от этого. Он понимает, что вот тот там человек, которого он любил и любит, на самом деле герой в этой истории — это он. И это вот в отношении вот этой любви, это очень важная, мне кажется, история.
Да, это еще замечается вот в моей любимой сцене в фильме, когда Купер просматривает сообщения своей семьи, вот, и рыдает. И там заметно то, что как бы его сын в целом, он просто ему как бы пересказывает свою жизнь без... Ну, как бы на его лице не видно никаких таких сильных эмоций. Он просто как бы рассказывает обыденным голосом то, что вот у него сын. Там. Соня, кстати, сегодня рассказывала, ну, упоминала этот момент. Вот. А его дочка прям с таким вызовом с ним общается, то, что вот он ее бросил. И это очень сильный момент, мне кажется. Прям, ну, самый важный момент в фильме.
Мне кажется, кстати, вот эти эмоции в том числе спровоцированы тем, что она такая: вот, смотри, ты меня бросил, а я тут сижу и разгребаю вообще твои дела.
А ты хер знаешь где, да. занимаешь хер пойми чем, да, а тебе ничего не слышно, до тебя не дождешься никакого вообще сигнала, никакой информации.
Да, и мне кажется, что она же как раз идет вот работать к этому профессору и чувствует некоторое, что ли, превосходство, мне кажется, над отцом.
Как будто бы ответственность за отца даже, что-то вот как будто бы такое... Она как будто бы берет на себя ответственность какую-то и, возможно, какую-то излишнюю.
Ну да, да, отчасти, потому что она как бы становится абсолютным его продолжением немножко. То есть она одновременно и соперник, и одновременно продолжатель. И мне кажется, что вот это как раз очень там похожая история случается в отношениях отца и сына. Потому что там, смотря, например, на своего брата любимого, что ты смотришь, ты видишь, что он как бы одновременно и пытается себя противопоставить вот этой силе какой-то, да, отцовской, и при этом все равно где-то следует пути как бы отца. И вот это очень прикольно. Давайте поговорим про визуальное.
О, да, очень атмосферный фильм. Мне очень понравилось, я хотел сказать, упомянуть. Планета, ну, на первую, наверное, приехала. Они приехали, их экспедиция.
Где океан?
Где океан, да. Она, ну, стала такой иконичной, как это сказать?
Какой?
Иконографичный. Ну, типа, ну, как...
Это как бы визитная карточка фильма, то есть вот...
Нет, скорее даже не про океан. Мне кажется, более иконографичной стало как раз, где ледяные облака, и вот когда, помнишь, они ходили по...
Ледяная планета. Ледяная планета. Да.
Вот именно постер фильма, это он.
Скорее, для не меня океан. Больше, наверное, океан.
У тебя даже, по-моему, либо в комнате, либо у тебя на обоих на телефоне было из с этой планеты постер когда-то. Не было.
Ребят, я так заворожена. Вот единственная сцена, которая прям я завороженно смотрела на эту сцену, до сих пор смотрю, и иногда конкретно эту сцену я пересматриваю, это сцена с планеты, которая полностью покрыта водой, и с этой просто гениальной, абсолютно пугающей, устрашающей волной, я
это,
просто...
Это не скалы, это волны, когда он сказал.
Ну, я говорю, ну, волны, да. Вот, я говорю, ну, типа, блин, это так красиво.
Нет,
и цитирую персонажа главного. Он сказал, это, он, ну, как про себя сказал, это не скалы, это волны. Когда они там искали оборудование.
Она говорит, я пойду к скалам, и все такое, он говорит, это не скалы, это волны.
Да.
Да, это такая крутая, вот это реально хорошо вообще сделанная сцена, в целом и по саспенсу, и по всему, господи. Просто, она гениальна.
И это как бы, это считается как бы первая планета, да, куда они приехали, и она задает тон вообще всему фильму. Она, ну, показывает то, что этот мир не щадит персонажей вообще. То есть там как бы вообще просто в доли секунды умирает персонаж, и все заняты вообще другим, не оплакивают его, а просто вот, ну, пытаются выжить.
Потому что времени нет.
Да, времени нет, и это задает вообще весь... Ну, всю динамику фильма.
Но там же, когда они сказали, я даже вспомнил, когда они пришли на эту планету, и они сказали, что у них нет времени, там саундтрек заиграл, как будто бы, знаете, типа затикали часы. Да. Вы помните? Там буквально таймер идет на экране.
Вот, там один буквально. Час или одна минута равна 8 земным годам.
Да, и вот в этот момент, когда они сказали, когда они создали саспенс, и еще этой волной сразу, там сразу тик-тик, или какой-то пошел, короче... Да, и вот я прям подметил, только сейчас вспомнил.
На самом деле, тут еще хочется заметить, что Нолан как будто берет все вот эти вот страшные стихии и с ними тоже взаимодействует в «Интерстелларе», потому что сначала мы видим, ну, вот эту вот пыль, да, то есть это ветер такой условный, ветер и земля, да, потом мы видим огонь, потому что они сжигают все эти поля.
Причем они все рифмуются, там есть сцена, когда они на какой-то планете, там ледяной или еще где-то, и там идет параллельно сцена с сжиганием кукурузы,
да,
и там вот эти
стихи.
Они рифмуются, и они буквально типа панорамой на весь экран постоянно, и это очень круто на самом
Мне
деле.
Мне кажется, самая страшная стихия, которую показал Нолан, это было время.
Ну, я бы все-таки не назвала это стихией, но именно... Стихии выглядят невероятно, потому что вот
может,
эти горящие...
Если мы говорим про визуал, то да, как бы, ну, Маша правильно говорит, так?
Горящие поля, просто с ума сойти. Вот эта вот огромная вода, ты такой, вау! Особенно если ты смотришь это на большом экране, ты как будто в это погружаешься абсолютно, то есть на тебя как будто льется вот эта вот штука, когда ты попадаешь вот в этот холод, который тоже как бы, ну, сам по себе такая стихия, ты, я не знаю, там настолько пронзительная и острая картинка, что тебе прям самому становится холодно. Вот этот вот свист шлема, это же просто на что-то, да, ну, я не знаю... И мне очень, и мне еще очень нравится, как показаны вот эти вот все космические сцены. Очень забавно, что когда я их смотрела, я вспомнила «Вызов», который сняли наши ребята, и я просто смотрю и вижу, что они слезали абсолютно из «Интерстеллара». То есть там буквально есть... разгон одинаковый абсолютно в «Вызове» и в «Интерстелларе». А суть в том, что, ну, в «Интерстелларе» вот темнокожий мужчина, он ловит вот этот вот депрессивный эпизод, что-то похожее на паническую атаку, и он говорит, у нас тут 5 миллиметров всего алюминия, а там дальше пустота. И ровно такой же диалог есть в «Вызове». Просто один к одному. И я просто смотрю и думаю, господи, ужас-то какой, вы что, с ума сошли? Зачем вы берете хорошие фильмы и так портите их?
Но... Я не смотрел «Вызов».
Не смотри.
Да.
Ты ничего не потеряешь.
Он вообще стоит? Ну, в плане...
Лучше пересмотри еще раз «Интерстеллар»,
честно. Я не знаю, можно ли говорить такое на подкасте, но, типа, единственное, что я запомнил из фильма, это российский флаг и Байконур. Это единственное, чем можешь похвастаться, главный фильм, типа, российского, на российском рынке в этом году.
Ну, буквально, да, было прикольно посмотреть, как ракета взлетает.
Ракета взлетает, когда показывают Байконур, вот эту степь казахскую с российским флагом.
Вообще, вот, я что заметил, все фильмы про космос очень похожи в целом. Ну, если они не про... Ноумские вот эти игры со временем.
Ну, вообще, да. Типа, для меня лично существует два фильма, на которых строится, типа, вся космическая фильмография, вообще вся киновселенная, я не знаю, да, как-то...
Это «Пассажиры»?
Нет, конечно, нет, это не «Пассажиры». Это «Космическая Одиссея» 2001.
Я не смотрел. 2001 года. Я так и не смотрел.
Кубрик. И... «Интерстеллар» Нолана. Это два главных космических фильма за всю историю человечества.
Можно я третий добавлю?
Давай.
«Солярис».
«Солярис» тоже. Да, но там как бы...
Он же больше про самокопание.
Там самого космоса-то немного все равно. То есть это не... Я, когда я говорю «космос», я имею в виду именно какую-то визуальную часть, именно... космических панорам, космических вот этих вот всяких... объектов, как они двигаются. Мне кажется, что Кубрик в «Космической Одиссее» он создал абсолютно просто жанр космического эпоса, что, типа, это абсолютно, не знаю, эталонная херня.
Меня очень воодушевило, мне очень понравилось, как в «Барби» омаж Кубрику, вообще очень прикольный.
А что там было?
Помнишь?
В начале «Барби» стояла.
А, про этот монолит, что ли?
Да, да, да.
Я балдежнул, честно скажу, я прям кайфанул.
Хотя, как бы, очень простая визуальная штука.
Очень простая, это... но, типа, это настолько...
Как девочки выкидывают кости, типа, это
да,
вообще...
Да,
ну, типа, кости.
Это настолько тупо, типа, и, я не знаю, это абсолютно не верх постмодерна, но почему-то я дико кайфанул с этого, типа, вот. Я просто словил лютый кайф с этого. Мне, возвращаясь к этим волнам, просто хотел добавить про волны, я лично дико кайфую с таких панорам, типа, ты же читал «Зов Ктулху», артбук?
Да-да-да, конечно.
Там есть абсолютно такие же сцены в стиле, типа, Айвазовского, где просто у тебя на все полотно волны, и где-нибудь какой-нибудь кусочек, да, это корабль главных героев, которые просто абсолютно тонут в этой стихии на всем полотне. Я просто обожаю такие пейзажи. Не пейзажи, а как, ну...
Панорамы, ну да, короче, пейзажи на самом
деле. Я очень хотелось на самом деле затронуть эгоизм Манна, да, Манн его звали.
Да. Вот, кстати, вот для меня это не совсем раскрытая штука, вот мне интересно будет про это поговорить тоже.
И заканчивая немножко с визуалом, хочу сказать, что мне еще так понравилось, я не знаю, почему-то в этот раз я супер обратила внимание. Был кадр, который как будто от первого лица, где там болтаются ноги на фоне космоса. Я не знаю, мне почему-то так запал этот кадр, потому что я вдруг такая... Вот космос от первого лица, это же, ну...
А в каком моменте это было?
Вот я тоже не помню.
По-моему, это когда его... он как бы отцепился вот от этой всей истории... от корабля своего откололся, и он уже горит, корабль, и тогда он вылетает в открытый космос.
Когда он с роботом улетел.
Гаргантюа?
Да, да, да.
Да, когда камера сбоку от него, и он летит, вот так смотрит по сторонам. Ты про это меня?
Да, да, да.
А почему-то мне лично с этой сцены запомнится только крупники, где типа... Мне дико понравилось освещение в этой сцене, да, где просто черный космос, и теневая сторона его лица, она абсолютно сливается с космосом, и видно только очертания, которые в свет попали.
Да.
И они просто вот этими осколками летят вот в этом пространстве черном. Это сделано блестяще.
Шикарный кадр, да.
Это сделано блестяще, да.
Я бы хотел еще поговорить про эгоизм Мана, про то, как он вызвал экспедицию, то есть чтобы они к нему приехали, несмотря на то, что на его планете вообще нет никаких жизненных условий для жизни, для развития человечества. То есть он это сделал чисто из-за того, чтобы выжить и использовать их корабль, чтобы вернуться на Землю. Вот, и дожить свою жизнь. Мне бы хотелось про это поговорить. Что об этом думаете?
Я сразу скажу, что для меня этот фрагмент немножечко остался непонятым, и мне интересно будет сейчас послушать просто вас, чтобы хоть как-то сформулировать эту штуку, потому что я немножко выпал с того момента.
Мне кажется, главный тейк мой будет о том, что если бы на месте Мана был Купер, он бы сделал то же самое, чтобы вернуться к дочке. Он бы, поступил конкретно так же. То есть Куперу повезло, что он не на месте Мана.
Ну, на самом деле, это как раз очень интересная мысль о том, что, отправляя людей на эти планеты, изначальной, идеей было как раз то, что у них нет вот этих социальных связей,
да.
И поэтому они не отправятся обратно, и не будет вот такой вот истории.
Да.
Но оказывается, что эти социальные связи, они есть всегда. И желание просто быть с человеком,
конечно,
оно есть всегда. И вот этот вот доктор Ман, который такой суперидейный чувак, мы понимаем, что нам все говорят, что он вообще лучший из лучших, что он просто там а-ля местная легенда, он все равно подвержен вот этим человеческим связям, насколько хорош бы он ни был.
Кстати, очень хорошая роль, очень круто сыграл Мэтт Дэймон, вообще суперский.
Мэтт Дэймон 6 лет.
Что?
Короче, мы сели один раз на лекции у нашего препода главного, и у нас происходил питчинг. Сидели, чуваки и рассказывали про какие-то свои идеи, какие-то сценариев, историй. И сидит чувак, рассказывает про свой сценарий, и на экране выводятся фотографии с персонажами. И просто, один из актеров, которых он планирует взять, это просто собака, и она подписана как Мэтт Дэймон 6 лет. И там просто пес, на фотке. Чё-то меня так дико с этого вынесло, жесть. Я даже сейчас...
Пса зовут Мэтт Дэймон?
Да, да.
Ну, кстати, Мэтт Дэймон похож на собаку чем-то.
Вот, еще мне хотелось бы обсудить, чуть затронуть тему. В общем, последняя сцена в фильме, когда Купер садится в корабль и собирается улетать, мне кажется, на самом деле прикольный конец. То есть он не... Мне кажется, он не такой открытый. Не люблю, на самом деле, открытые концовки. Вот. И мне кажется, он собирается полететь в сторону Брент, потому что его ничто не держит на этом спутнике Сатурна, где он там.
Да, да, и на самом деле это очень классная концовка, то есть она очень интересная в том смысле, что он как бы всю свою жизнь шел к вот своей любви, условно, и Брент тоже шла к своей любви весь этот путь на самом-то деле.
Да.
И в итоге они оба как бы в финале оказываются у своей любви, но понимают, что вот этот весь путь, который они по итогу прошли вместе, он как будто гораздо, не то чтобы гораздо дороже, но настолько объединил их какой-то вот любовью, что они должны быть вместе.
Ну и причем она же прогнала его из своей палаты, сказала, родитель не должен смотреть на смерть своего ребенка.
Ну да, безусловно, его дочь.
Еще так интересно, что в этой сцене мы ярко видим, что как будто бы дочь, она встала на роль родителя.
Да, да, она стала намного мудрее и вообще взрослее, чем ее же отец.
Да, да. Я еще сейчас немножко словил грустинку. До записи мы говорили про сцену. Я назвал ее самой вообще главной сценой в фильме. Это диалог героев, когда они еще все были живы, они летят. И говорят, что любовь — это что-то неосязаемое, мы не можем понять и осознать любовь, до конца ее объяснить, и, возможно, это что-то типа какая-то измеримая, осязаемая сила в каком-то другом измерении, в пятом. И я сейчас сижу и понимаю, что, типа, это как-то очень грустно, как будто, типа, что где-то в пятом измерении мы сможем, типа, управлять любовью и...
Сомневаюсь, что мы сможем когда-то.
Вот, а как будто бы вот в этом диалоге они как будто бы говорят об этом, и что-то мне как-то грустно стало. А что тогда останется?
Ну, мне кажется, ну, там уже существа оперируют на другом уровне.
Ну, типа, и что-то еще выше любви?
Мне кажется, ну, даже если... Ну, вот, допустим, слепой человек, он же никогда не видел ничего. Он не видит темноту, он не видит ничего просто. Он...
Ну.
Ну, то есть, он не знает, как его видеть, из-за этого... Он не может почувствовать так, то, каково видеть.
Ну просто...
Вот. Так же и мы, то есть не можем как бы понять, что будет в шестом, там, я не знаю, в седьмом, в пятом. Ну, понятно, что это фантастика, да, то есть... Не знаю, мне кажется, пятое измерение — это не любовь.
Ну просто одно дело, когда мы имеем какие-то величины, которые мы понимаем, то есть есть время, типа у нас время такое, а там оно другое. Типа, здесь любовь такая, а там она другая. А в этом случае выходит, что как будто бы есть что-то, что мы вообще даже понятия не имеем, что оно может существовать. Что-то вообще абсолютно новое.
Мне кажется, да.
Все измерения, которые мы, типа, изучаем, четвертое, пятое, они все как будто бы, можно сказать, как-то деформируют нашу реальность. То есть они используют величины те же самые, что и у нас, просто по-другому. И не дают ничего нового, но...
Сомневаюсь, я не думаю, что
это так. Не знаю, я сейчас просто так, типа...
Ты как-то
странно
сформулировал
сейчас. Ну, может быть, да, я не знаю, у меня просто полет мысли такой сейчас.
А.
Вот, ну, типа, мне кажется, что в... А может, я не знаю, сейчас какую-то херню, наверное, буду нести, что, типа... В каждом, наверное, измерении есть какие-то данные величины, которые просто используются по-разному. То есть не может быть в одном измерении...
Нет, это... я думаю, что не так.
Смотри, до третьего измерения, вот первое измерение, это как бы... Это просто плоскость. Это даже не плоскость, это как сказать...
Это точка.
Точка, да. Второе измерение — это линия, третье измерение — это плоскость. То есть до этого мы мерили все пространством. А дальше мы не знаем, мы просто не ощущаем этого. Возможно, четвертого измерения не существует, то есть мы этого не знаем.
Нет, ну, вообще оно доказано.
Как?
Математически.
Я уже не знаю.
Ну, я, насколько понимаю, это тоже считается условной теорией, но чисто математически доказано, что может существовать 9 измерений. Вот. И математика может привести какое-то формульное доказательство того, что так и есть.
Ну, то есть...
Вот, но просто я бы сказала, что в моей концепции, да, того, как я себе это представляю, это, скорее всего, вот мы существуем в трехмерном измерении, мы понимаем условно, какая может быть величина в четырехмерном измерении. Существа, как? Которые... Ну, время.
Ну, время — это просто новым подкинул.
Ну как? Ясно?
Ну как?
А нет, разве?
Нет, время не существует, это Нолан придумал, вы чего, угораете?
Нет,
это просто понял, что... Это просто Нолан подкинул.
Я про то, что Нолан подкинул идею о том, что в четвертом измерении существа управляют, то есть они живут вообще во всем времени.
Не Нолан подкинул.
Это вообще, ну то есть это такая идея, то есть мы никогда не сможем сказать на 100%, что это так.
Вы читали «Машину времени» Герберта Уэллса?
Да, подожди, ну суть в том, что это...
Это просто фантазии людей.
История, это физическая история, что, ну типа, это не просто придумка, если что, это как бы физики долго вместе существуют. Я знаю.
Все вообще.
У меня такое ощущение, что это просто типа придумка человечества, которая, ну, типа, ну, было бы прикольно, если бы в четвертом измерении существа управляли временем.
Ну, это звучит так, потому что ты...
Только просто, они ты не управляют, а они существуют. Ну, это ну, я просто
так,
измерения.
Я так сказал, да-да-да. Это единица измерения, в которое они просто перемещаются. Ты читал Бонни номер 5?
Нет, я не знаю, что это.
А «Машина времени» Герберта Уэллса?
Это «Бомбёжка в...»
«Бомбёжка в Дрездене», «Бомбёжка Дрездена», ты же помнишь?
Ну, там что-то чел туда-сюда гонял, я не знаю.
А «Прибытие» смотрел?
«Прибытие» смотрел.
Ну, да. Вот.
Ну, я считаю, что это просто выдумка. Ну, то есть, ну, у меня такое ощущение просто сейчас.
Нет, ну, слушай, ну...
Конкретно сейчас или да. В общем?
Конкретно сейчас после джин-тоника.
Ну, типа, это Нолан подкинул, ребят. Я не верю во время
да,
и
да.
В пространство тоже.
Ну, как в пространство я верю? Я в пространство существую.
Я не верю.
Ладно.
Мне кажется, тоже Нолан придумал.
Как скажешь. Типа, мы трехмерные, можем видеть двухмерных, да? Как бы, ну, так считается, нет?
Ну, да.
Еще раз.
Мы трехмерные, видим двухмерные.
Ну.
Почему не видим?
Мы в двухмерном пространстве видим, да. Видим условно.
Ну да.
Да, да. А кого?
Да.
Чё кого?
Мы все видим кого? В пространстве. В целом.
Не понял, мы видим двухмерных.
Ну, а кто двухмерный?
Амёба какая-нибудь, не знаю.
Нет.
Амёба тоже трехмерная.
Она тоже трехмерная в натуре. А кто двухмерный?
Вот именно.
Нет.
Поэтому я и говорю, все, ваша теория порушилась только тремя.
Нет, давайте закругляться. Это пиздец.
Стойте, стойте, я только разогнался.
Сонь, кто двухмерный вообще существует?
Ну вот.
Да вы что, угораете? То, что вы видите, оно изначально трехмерное. Просто вопрос в том, что существует... некие, как бы, животные, которые видят в двухмерном пространстве.
Кто?
Только они же сами по себе трехмерные.
Да.
Ну да, но только они этого никогда не осознают.
Так а все животные ничего не осознают, в смысле? Кроме нас.
Так, внимание, алло, ребят, друзья, давайте сделаем подборку фильмов, уже, наконец, подводя к концу этот прекрасный спич.
Арам, ты можешь посоветовать какие-нибудь фильмы?
Похожие на «Интерстеллар».
Почему? По теме.
Можно вообще в целом хороший фильм
посоветовать? Ну давай «Крестного отца» можешь посоветовать.
Нет, «Крестного отца» не хочу советовать.
«Боджек» посоветуй.
«Боджек» хороший сериал, да. Могу посоветовать очень хороший фильм, называется «Ад», есть на Netflix. Ну, он, конечно, вообще в другом измерении, как бы это...
Типа в четвертом или во втором? Нет, если во втором я не буду смотреть.
Он в шестом.
А, в шестом, все, хорошо, посмотрю.
Фильм «Ад», он про... Он такой, это чисто боевичок, поугарать. Он про чувака, который... Что ты угораешь?
Просто мы впервые, типа, советуем фильмы, которые вообще не связаны никак.
Да какая разница, зрителям понравится.
Все, давай, зрителям не похуй.
Уважаемые слушатели, хочу посмотреть фильм «Ад». Недавно посмотрел его. Про Мексику. Про то, в каком она очень плохом состоянии сейчас находится. Ну, сейчас это как 2010 года, по-моему, фильм, если я не ошибаюсь.
Она в плохом измерении, я считаю, находится.
Да-да-да, не в нужном.
Да-да-да.
Вот, то есть как бы там главный герой уезжает в Америку на 20 лет, чтобы, ну, прокормить свою семью. Возвращается просто без гроша. Вот, и пытается найти себя в Мексике, во всей этой картельной истории, вот, очень интересный фильм, и очень интересная, как это сказать, я забыл слово.
Какое? Синоним можешь?
Как бы сарказм, типа,
очень интересно. Ирония.
Ирония, да, ирония именно всей этой картельной истории, вот.
Ну, кстати, мы вот недавно, я не знаю, может, ты помнишь, кто-то нам советовал недавно «Ад» посмотреть, не на «Рек». Вот я точно вот. Помню, кто-то говорил, посмотрите «Ад», есть на Netflix. Вот я прям помню, что кто-то это говорил.
Это я, наверное, был.
А, возможно, и ты, кстати. Ты там,
вот.
Ты там советовал, мне кажется, тоже.
Да, мог. Да, наверное. Просто он действительно очень иронизирует на тему вот этой картельной всей романтики. То, что это на самом деле не романтика, а кромешный ад. Вот.
Ну, типа там про то, в каком состоянии сейчас Мексика находится.
Да, да, да.
Там, где чел приезжает в Америку, да, на 20 лет.
Он приезжает в Америку, короче, заработать денег и отправить своей семье. Возвращается из Америки, и его просто на посте обирают. Все его деньги забирают, короче, он приезжает домой.
Я вспомнил, там про картельную, типа, вот это иронизирует над картельной.
Да, да, да.
Вспомнил.
Вообще, да, ты вспомнил?
Ну да, это из второго измерения, я помню. Это вообще уже прожитая история.
Это ниже тебя измерение, поэтому ты
вспомнишь. Прожитая история, все.
Да, да, да. Еще хотел бы посоветовать очень хороший...
Фильм «Ад».
Давай, советуй. «Коня Боджека» посоветуй. Расскажи мне про «Коня Боджека».
Я не могу.
Давай популяризировать «Коня Боджека». Я считаю, это наш долг.
Не, я хочу что-то другое сказать. Я хочу рассказать про про сериал «Грызня». «Биф», по-моему, на английском. Там играет... Там главный герой, знаешь, кто?
Кто?
Глен из «Сходящих».
Да ну, он что, жив, что ли?
Да.
Его... А, я думаю, его реально убили, типа.
Ну, это в одном измерении убили, только он снимается еще.
Кстати, интересная херня, типа, вот его убили в сериале, его Ниган убил.
Да, а в других фильмах он появляется живой.
Я не знаю, для меня он умер вообще, типа, вот если он умер в сериале, для меня все, это целая жизнь просто. Для меня ходячий, это буквально вот мое измерение. Он умер в этом измерении, я не могу поверить, что типа он где-то еще существует.
Это тот человек, который до сих пор считает, что вот все, что по телевизору показывают, это реальность.
Да-да-да.
Типа, если посмотрите сериал «След», там кого-то убили, там чей-то труп, это реальный труп, типа...
Ну, типа, актер привязан к персонажу, он, типа, если он умирает за персонажем, то он умер как личность.
Типа, если женщина замуж вышла, ну, то в сериале, то они замужем.
Ну, да. Короче, сериал «Грызня», там главные, как бы, лица — это корейцы, живущие в Америке, ну, вообще их община. И главный герой, в общем, первая серия, первый кадр о том, как... Главный герой выезжает с парковки магазина, и его подрезает девушка, которая тоже куда-то ехала, торопилась. И у них у обоих, короче, проблемы в жизни, в личной жизни, в рабочей сфере. Вот. И они просто срываются друг на друга, и у них завязывается такая грызня на протяжении всего сериала. Вот. И они друг другу подтирают, в общем. И подтирают. Да, всякие такие поступки у них как бы... Нехорошие, да, не нравственные, безнравственные. Вот. Я потом, на следующий подкаст приду, мы обсудим с вами «Во все тяжкие». Мы же можем сериал обсуждать?
6 сезонов.
Ну, типа выпуск, серия. Давай сделаем 50 выпусков.
Че ебанутый?
Не, ну вообще, надо придумать, как вообще можно пообсуждать сериалы, потому что сериалы дико хочется пообсуждать.
Я бы тоже, я бы Боджека обсудил.
Вот я Боджека бы в первую очередь обсудил. Короче, я от себя хочу посоветовать «Космическую Одиссею» Кубрика, чтобы понимать вообще, откуда растут ноги у всей этой херни, типа космической.
Не называй это херней. У всей этой культуры
космического вот этого всего эпоса. И очень советую «Космическую Одиссею» посмотреть. Советую посмотреть «Донни Дарка», который мы упомянули. Очень прикольный фильм. Тоже про путешествие во времени. Кстати, зря я сказал, что это про путешествие во времени, потому что это спойлер.
Красавчик.
Вот. Всем приятного просмотра.
Вот. Я хотела посоветовать еще фильм, который мне не очень понравился, но он тоже раскрывает похожую тему, что есть в фильме «Интерстеллар». Это «Пассажиры». Вот.
Ненавижу «Пассажиров», честно говоря.
Он мне тоже не нравится, но в теории он такой очень, как это, разовый фильм. Ты его посмотрел, и все. Но я в свое время просто в кино на него ходила, и он в кино выглядит, кстати, лучше, чем в интернете.
Ну, если что, это фильм, да, для просмотра на большом экране, если вы хотите суперпростой сюжет и просто красивые картины космоса. И на этом мы, наверное, досмотрелись.
Можно я, пожалуйста, посоветую один? Я хочу один фильм посоветовать, очень хороший, я просто забыл название. Я хотел «Черное зеркало» посоветовать, на самом деле. Он тоже очень такие... Там есть одна серия, там тоже про космос, конечно.
Естественно,
конечно. Это в шестой серии. В шестом сезоне, вторая или третья серия. Там снимается Аарон Пол, кстати.
Да ладно?
Да.
Подожди, а он что, не в Канаду уехал разве?
Ну, это в одном измерении. В другом он еще снимается.
Ё-моё.
Он, короче, ну, очень серия глубокая. Ну, такая, ну, непростой вопрос поднимает. Вот. Так что очень советую посмотреть «Черное зеркало» и досмотреть до шестого сезона. Вот, там есть...
Второй или третьей серии.
Да, первая серия там с Сальмой Хайек.
Я бы еще хотела все-таки тогда... И тогда я... Подождите, я посоветую еще тогда серию, мою любимую серию «Любовь, смерть и роботы», которая называется «Beyond the Aquila Rift». Она в первом сезоне, я не помню...
Ой, я обожаю ее. Это моя любимая.
Она гениальная, она очень красивая.
Еще раз, как...
За разлом Марла, по-моему, да, на русском называется?
Да.
Не помню.
Она шикарная. Это когда... Я не хочу спойлерить. Там главный герой со своей командой в космическом корабле. У них происходит ошибка навигации, и они попадают не туда.
Все, может, давай кричи в микрофон, чтобы мы досмотрелись.
Ну, короче, мы досмотрелись.
Мы досмотрелись. Алло.
Ром мечтал здесь подкаст, но уже знал, что так сделали.
Давайте, ребят, всем пока, все...
Да. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и пишите свои комментарии. До свидания.
Спасибо, что пришел.
Ара, спасибо.
Спасибо, что позвали.
Отдыхай.
Да, я пошел пить джин-тоник.
Блять, вырежи это, Илюх, пожалуйста, мне очень стыдно, я не могу.
Да ладно, ладно, мы просто сейчас общаемся.